Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. 6 февраля кандидатом в президенты России зарегистрирован президент России Владимир Путин. 7 февраля лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Кандидаты КПРФ Грудинин и ЛДПР Жириновский давно в кампании. Ксения Собчак в США, выступает в университетах, но тоже получает регистрацию, как и все остальные. Их подписи признаны Центризбиркомом. По мнению ряда политиков, выборы – это фарс. Переназначение Владимира Путина, которое оживляют семеро актеров. Но все же интересно посмотреть, что кандидаты предлагают и что на самом деле делает власть, делает Владимир Путин. Это мы и обсудим с профессором Высшей школы экономики Евгением Ясиным. Добрый вечер, Евгений Григорьевич.
Добрый вечер.
Ну что ж, давайте начнем с ваших замечательных взглядов. Почему вы за Ксению Собчак? Я уже видел, что вы высказались.
Знаете, у меня такое впечатление, что следующее поколение должно все-таки занимать места на политической платформе. И, так сказать, она из тех, кто имел возможность выдвинуть свою кандидатуру, она самая молодая. Кроме того, у меня слабость к ней, честно я говорю, потому что я очень хорошо был знаком с ее отцом. Мы очень друг к другу хорошо относились. И я вижу, что она на него похожа. Поэтому некоторые грехи ее молодости я ей простил, потому что я понял, что у нее как бы была необходимость поиграть в молодости. У нее, может быть, не было другого способа продемонстрировать свои достоинства. Но все-таки она потом оказалась похожа больше всего на своего отца. И я это ценю. А такие люди, как мне кажется, на политической арене России, они нужны.
Евгений Григорьевич, а вас не смущает, что Ксению Собчак, Кремль или те люди, которые ее продвигают, вывел на такую позицию, я бы сказал, псевдо-Навального? Вот на этом месте кандидата, который выступает с либеральных, критических, оппозиционных позиций, должен быть на самом деле другой человек. Собственно, это Ксения в каком-то смысле и признает, когда она говорит, что если бы он участвовал в выборах, я бы не участвовал.
Угу. Ну, что я могу сказать? Я думаю так, что для тех задач, которые ей предстоит решать, знакомство с президентом, а также с людьми, которые его окружают, оно не будет вредным. Это вопрос, в конце концов, того, насколько принципиально она будет проводить свои взгляды. А я ей доверяю в этом отношении.
Ну а что, у нее есть какие-то такие взгляды? Я вот вижу платформу, у нее там из 123 пунктов. Там Россия, как демократическая страна, должна отказаться от тоталитарных символов и образцов. Государство должно отказаться от нынешней монополии на инструменты пропаганды. И прочее, прочее. Все вроде хорошо, но что-то очень много всего. А главное, как-то мы не знали политика Собчак до этого.
Ну как журналисты вы ее знали, как эту девушку из «Дома-2», вы же ее знали. А я всегда смотрел на нее, у меня слабость к женскому полу, она мне очень нравилась. А когда к этому я чувствую, что там к прелестям добавляются еще и умные мысли, и толковые, я, так сказать, с ними полностью согласен, так кого я должен поддерживать? Мне, например, очень нравится то, что она говорила о Крыме и необходимости второго референдума и так далее. Я считаю, что это очень разумные мысли. И если бы вопрос не в том, что ей удастся реализовать или не удастся. Я уверен в том, что Путин не воспользуется ее предложениями. Но люди запомнят. И я считаю, что Крым это для нас, вообще-то говоря, очень тяжелая проблема. Надо искать решение.
Слушайте, я вижу, что она сказала в Соединенных Штатах только что. Это не совсем так, как вы воспроизводите. Она говорит о том, что в Крыму живут русские люди, которые поддерживают принадлежность Крыма России. Мы должны это учесть, чтобы решить эту проблему. Я вижу только один путь. Международный референдум. В котором примут участие все люди, проживающие в Украине, все люди, проживающие в России. Все вместе о статусе Крыма. На референдуме будет три вопроса. Должен ли Крым быть независимым, должен ли Крым быть частью России или частью Украины. Ну, вам, мне кажется, что с точки зрения там, международно-правовой, юридической, как угодно, это не самая разумная идея, скажем так.
Ну как идея? Тут целая куча идей.
Слушайте, ну как могут люди в России решать вопрос о том, что они украли? Вот, они не граждане Украины, они не граждане...
Ну, это вранье, положим, так что значит украли? Не, а не украли, там 800 тысяч русских жило, так сказать,
ну, да, и 300 тысяч граждан татар. Граждан Украины, правда? И пришли российские войска, организовали переворот.
Ну, это значит, мы разошлись во взглядах.
Ну, как разошлись во взглядах? Вы не признаете, что туда вошли российские войска?
Нет, это я признаю. Так. Но я должен сказать, что в итоге референдума я верю. Вот я считаю, что...
Так это был референдум или нет?
Да. Ну, я не знаю. Я там не был, понимаешь? Поэтому со всеми такими фокусами, которые проводит наша власть, я не могу солидаризироваться. Но я понимаю, что начиная с 1954 года, когда Хрущев, рассчитывая на то, что его великое государство будет таким существовать всегда, он взял и передал, как, понимаешь, одну область, так сказать, из одной республики в другую. Ну, это, так сказать, была глупость, с моей точки зрения, тогда. Он не предвидел то, что может случиться, то, что случилось в 91-м году. Но, тем не менее, так сказать, тот факт, что Крым был передан Украине, я считаю, это была ошибка Хрущева.
Ну, слушайте, это было же потом все признано на референдуме, извините, на договорами международными. И Россия это признала, что Крым украинский, а потом все переиграла силой.
Ну вот это, понимаешь, вот это как раз и проблема такая, что когда признали международными договорами и так далее, все полностью меняется. Я согласен, я не поддерживаю ту линию, которую вел наш президент в отношении Крыма. Не поддерживаем это, потому что был Будапештский договор. Но я всегда считал, что вообще-то Крым должен быть в составе России. Вы хотите, можете его отдать Турции. Но там турок нету, а татар там теперь не хватает. Значит, это что сделать? История прошла, оставила то, что есть. И я за то, чтобы Крым, так сказать, входил в состав России. Говорю это откровенно, вот нагло, в твоем присутствии на всю
А зачем вашу... тогда второй референдум, как предлагает Ксения Собчак? Оккупировали и
нет,
живите с
вот
оккупированным.
Это вот оккупировали, это совершенно неправильно.
Аннексировали.
Нет, это одно и то же.
Слушайте, хоть одна страна в мире, Евгений Григорьевич, признала аннексию Крыма или нет? Ну, может, какие-нибудь острова опять где-нибудь там.
Значит,
в Тихом океане.
Я просто обращаю внимание на то, что если я присоединяюсь к Ксении Собчак по вопросу о референдуме, это означает, что я не согласен с таким референдумом, который был проведен. Вот и, значит, я считаю, что мы должны, это очень важно и для России, и для Украины, чтобы у нас сложилось какое-то общее представление, чтобы мы нашли это решение. Это решение невозможно без референдума, полноценного референдума, который предложила Ксения. Хотя я должен сказать, что вот это то обстоятельство, что будет голосовать вся Украина, потом будет голосовать вся Россия, ну это ерунда, извините. Ксения Анатольевна, это ерунда.
Ну, значит, что... по-другому надо референдум организовать.
Да, голосовать должны люди, которые живут в Крыму. Все.
Ну, ладно, я вас не убедил. Давайте еще немножко уж
да,
про вашу протеже.
Да.
А, вот все-таки вы ее считаете либеральным политиком?
Да.
Она вот о вас высказывается как-то, о вашем поколении либеральных политиков, ну, я бы сказал, не очень, ну, скажем так, не очень с большим удовольствием. Вот она предлагает, она выступала в Америке, как-то по-другому отнестись к либерализму, сделать новый либерализм. Ну, послушаем Ксению Собчак в переводе.
Я уверена, мы должны разработать новый образ России. Почему? Потому что основные либеральные понятия, такие как демократия, либерализм, верховенство права, были полностью дискредитированы в нашей стране в 90-е. Для многих людей демократия и рыночная экономика означают катастрофу, обнищание, богатство единиц. Все эти понятия были настолько неверно интерпретированы и опорочены правящей элитой, что новому поколению российских либералов придется разработать абсолютно новый, привлекательный образ. Проблема в том, что мы должны делать это все вместе, привлекая людей с правыми и с левыми политическими взглядами.
Ну что скажете, Евгений Григорьевич, вот видите, там и дискредитировали вы, когда у власти были, и вообще все неправильно, а теперь нужно сделать такой хороший, правильный либерализм и в него втянуть и левых, и правых.
Вы знаете, мне все это очень понравилось. Еще больше чувствую, что я действительно должен голосовать за Ксению. А почему? Я объясню. Потому что, если бы вы спросили меня, я принадлежу к тому поколению, которое только что она осуждала. Я остаюсь при своих взглядах. Я не знаю, не принимал участия в этих политических переговорах, но что... так сказать, мое поколение в 90-е годы дало России, я хорошо знаю, я считаю, что мы делали правильно.
Но вы сделали рыночную экономику, но даже свободной рыночной экономики не получилось.
Ну, что вы хотите, чтобы все сразу, а тогда что
то
она
будет? 25 лет прошло.
Ну, подождите, а что она будет делать? Ну, я хочу сказать другое, что то, что она говорила, я абсолютно согласен. Я считаю, что если вы хотите просто выражать свои взгляды, то вы просто избиратель, больше ничего. Если вы хотите играть роль политика, вы должны встраиваться в политическую обстановку и понимать, что вы должны сегодня говорить своим избирателям. Если вы не скажете, что мы не должны равняться на тех, которые делали реформы в 90-е годы.
То есть сказать, что 90-е годы – это ужас.
Она нет, она не сказала, что это ужас, но она сказала, что это, так сказать, было много ошибок и так далее и тому подобное. Но те люди, которые сегодня думают о 90-х годах, они думают гораздо хуже. Поэтому, если она хочет играть роль на политической сцене, она так и должна была сказать. И это... в каком-то смысле была правда. Потому что я хочу быть с вами, сказала она, тем людям, которые, на голоса которых она рассчитывает. Причем, я должен сказать, она знает, и я знаю, Путин знает, что она не победит на этих выборах.
Ну а зачем ввязываться
в фарс? Подожди. Я хочу, чтобы она осталась на политической сцене. И чтобы она продолжала играть свою роль в этой новой партии, в которую она вступила. Вместе с моим другом Нечаевым.
Ну, может, ей удастся создать партию из призрака партии, я уж не знаю. Но вам не кажется, что было бы честнее, хорошо, поговорить, выступить, там, поагитировать за какие-то правильные с ее точки зрения идеи, а потом в финале сняться, чтобы вот не зазывать людей на процедуру переназначения действующего президента?
Ну, я думаю, что она сделала. Я не такой большой специалист в области политики. Я же не политик, я экономист. Вот я только со стороны так наблюдаю. Я считаю, что то, что она делала, это все сделано более-менее нормально. И, значит, я с чистой совестью буду за нее голосовать. Я считаю, что она будет хорошим пополнением нашего политического горизонта.
Хорошо, а вот экономические идеи какие-то есть, которые вы бы посоветовали? Вы сказали мне, что вы ее, эту программу просмотрели. Вот что-то такое самое важное для кандидата от, ну, скажем так, прогрессивных сил нереволюционных
в экономике? Во всяком случае, она поставила ее, так сказать, обсуждает вопрос относительно того, что нужно сокращать роль государства, что нужно повышать как бы роль рыночной экономики, бизнес-класса и так далее. Я считаю, это абсолютно правильно. Без этого мы не сможем сдвинуться с места. Сейчас идет спор. У нас в России государство занимает 50%
или 70%.
Или 70%.
А на самом деле?
На самом деле я не знаю. Те цифры, которые мне известны, они говорят о том, что, значит, роль, то есть доля государства, ну, по-моему, с 5 или 6 года повысилась с 36,9% до 46%. С моей точки зрения, ну, я не знаю, это как было голосование в мэрию, на пост мэра Москвы, когда наш сегодняшний мэр получил, по-моему, 47-48% голосов. Он все равно победил и так далее. А в данном случае...
Ну, на самом-то деле, вот они нарисовали больше 50, поэтому он в первом туре победил.
Ну, нарисовали. Значит, вы, я, так сказать, живу, и мы с вами живем в определенных обстоятельствах. Сказать, что я испытываю доверие к тому, что делает российское государство или органы там безопасности и так далее, я не верю. Но я видел картину, как это недоверие возрастало. Потому что, когда я жил в 90-х годах, даже был министром и так далее, я рассчитывал на то, что я должен говорить такое, что соответствует действительности, чтобы мне доверяли. Это, я так думаю, говорили также большинство тех людей, которые со мной работали. Но сейчас нет этого, понимаете, я... Полагаю так, что те проблемы, многие проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, они связаны с тем, что прежде всего бизнес, во-вторых, это ну, широкие слои избирателей не доверяют руководству страны.
А вот есть ведь и другие кандидаты. Ну вот есть, например, кандидат, которого выдвинули коммунисты, да, да. Глава так сказать, предприятия акционерного. Миллионер, вот, вот Грудинин выступает за сталинский такой неонеп, я бы сказал, у него есть ряд идей. Давайте посмотрим и послушаем.
Но вы посмотрите на нашу программу, на мою программу, там же написано, что я за то, чтобы ввести прогрессивный налог, и чем больше человек получает, он больше должен тратить, потому что это повсеместно, это не касается, там, допустим, каких-то капиталистических или социалистических стран, это принцип должен быть такой, что богатый платит больше, потому что он более успешен, ему надо поддерживать бедных. Что Швеция, Финляндия, это что страны социалистические, нет, так не капиталистические. Или, например, тот же Китай. При тех же принципах, которых вот здесь вот мы пишем о 20 шагах, он одновременно развивает предпринимательство, средний, мелкий бизнес там расцветает, люди становятся богаче, но основные все-таки... скажем так, природные богатства, основные судьбоносные отрасли, такие как транспорт, как тарифы, все это под контролем государства. И я считаю, что тут нет противоречий. Это социалистические принципы. Кстати, вы знаете, что основоположник моего совхоза, Владимир Ленин, придумал НЭП. Это его была идея. Новая экономическая политика. Вот считайте, что здесь все последователи Ленина, которые считают, что должна быть новая экономическая политика. Спасибо.
Ну еще... вот, господин Грудинин или товарищ Грудинин, он ведь обещает и национализацию, и контроль за ценами, одновременно защиту бизнеса, и вот по всем поводам и без повода поминает Сталина как великого человека.
Вот... Ну я что могу сказать?
Ну скажите, что
я
думаете?
Думаю я, что Ксения Собчак на порядок умнее его. Мало того, что она моложе, у нее еще есть возможность, она на порядок умнее. А что касается вот этих предложений о том, что давайте введем прогрессивный налог.
Да, а что, но в многих странах
там,
есть.
Ну это же, да, в других странах есть, где там уже есть соответствующее общество гражданское. А у нас его нет.
А пусть друзья Путина заплатят. Вот все эти, которые стали миллиардерами. Ну пусть они заплатят побольше.
Ну пусть.
А да, это разве плохо?
Пускай Грудинин их уговаривает. Я этим заниматься
а не буду. А почему уговаривает? Ну просто а провели законы,
я
нормально.
Я же вам объясняю, что когда вы подходите к таким вещам, как налоговая система, то вы, пожалуйста, учитывайте состояние общества и так далее. Почему Гайдар согласился на то, чтобы ввести плоскую шкалу?
Это
на...
Путин согласился на идею Гайдара.
Хорошо бы. Ну, на самом деле, так сказать, это обсуждалось и делалось при участии Гайдара. Почему? Но потому что было ясно, что в том состоянии общества, в котором были тогда, и сейчас недалеко ушли, нужно было делать такую шкалу. И не думать о том, что у вас должна быть прогрессивная. У вас до этого была прогрессивная шкала, и коммунисты добивались, чтобы еще повысили размер верхней
платы. Да, 35% платили.
Да, я считаю, что было принято правильное решение. Если вы хотите, чтобы богатые платили больше налогов, обложите объекты их, так сказать, собственности.
Например, а у них объекты за границей?
Ну, что я могу сделать? Пожалуйста, придумайте,
капиталы выведены,
пускай они уезжают отсюда.
Так сделайте. Они уезжают вместе с деньгами.
Ну и пошли к чертовой матери, я не знаю.
А денег жалко?
Денег жалко, но арестуйте их всех, посадите.
Слушайте, так арестовывают ведь.
Короче говоря.
То одного, то другого.
Не надо. Вот это вот, понимаете, не надо. Оставьте вот этот самый плоскую шкалу, но вы установите на собственность. Они едут, пускай там у них есть какие-то активы, там здания и все такое. Но здесь же у них тоже есть. И это такие места, которые ему особенно дороги. Каждый из них уезжает и думает, ага, через какое-то время я смогу вернуться, и молодые люди будут голосовать за то, чтобы меня избрали президентом. Ну, мало ли чего. Я считаю, что это гораздо лучше, чем... это просто непрофессионально. Этот человек, вот, который идет в президенты от коммуниста, он непрофессиональный. Он пускай выращивает там... всякие овощи.
Да он торговые центры выращивает на своей земле,
ну,
а не
хорошо.
Овощи.
Хорошо, пускай вот торговые центры, пожалуйста. Как предприниматель это одно дело, но экономист или человек, который выходит с рекомендациями по поводу экономической политики, вот такой нам не нужен.
Хорошо, но меня вот знаете, что беспокоит? Что идея КПРФ, нынешняя власть, она постепенно впитывает, да? Вот что Сталин великий, там что победа, там сомневаться ни в чем нельзя, и вообще копаться в этом нельзя, и смеяться над Сталином нельзя. Может, они экономические идеи тоже начнут впитывать, возьмут ваших друзей-либералов, которые еще там уцелели в экономических структурах, и всех тоже выгонят, вот позовут таких Грудининых, раз народ их хочет. Рейтинг-то у него неплохой,
ну,
для новичка.
Дорогой мой, хотите знать мое мнение?
Хочу.
Чем скорее все это вот будет сделано или вообще будет делаться, тем скорее закончится вся эта бодяга, и мы перейдем, ну, в какое-то другое состояние. А то, что мы перейдем...
То есть это будет кризис?
Да. Просто я очень рассчитываю на то, что после выборов политика экономическая существенно переменится. И мы будем, так сказать, ну, нащупывать пути не такие, которые советует нам господин Грудинин.
Хорошо. Ну, знаете, есть и другие кандидаты, вот которые вроде тоже за бизнес выступают. Вот есть такой Борис Титов, он там правозащитник при президенте, такой казенный по защите бизнеса. Съездил в Лондон, встретился с несколькими беглецами, рассказал им, что может там поможет им вернуться. Ну, господин Песков от Путина сказал, что, в общем, мы ему это не поручали, но индивидуально что-то можем рассмотреть. Ну, вот мы поинтересовались сегодня у Бориса Титова, есть ли все-таки какие-то гарантии того, что его приглашения не сработают, знаете, как в сталинские времена с возвращенцами. Заманили и потом посадили.
Мы, конечно, не имеем этих гарантий, я сразу вам могу сказать. Никаких предварительных там или каких-то договоренностей по каждому из них нет. Но мы в контакте. То есть у нас есть так называемая межведомственная рабочая группа с прокуратурой. Это уже доказавшая свою эффективность площадка, на которой мы слушаем конкретные дела. Куда приглашаются все следователи, ФСБ, Следственный комитет, МВД. И при прокурорах, которые должны осуществлять надзор за следствием, идет детальное обсуждение каждого вопроса. Я могу сказать, что очень многие люди получили поддержку в результате этого обсуждения. Ну, тут, например, Каменщик, да, из таких известных имен, потому что вот мы обсудили это на прокуратуре, и прокуратура изменила свое мнение по отношению к этому вопросу. Мы в постоянном режиме имеем свои отношения с руководством ФСБ. Мы будем работать со всеми правоохранительными органами для того, чтобы решить каждое из этого дела. У нас, как уполномоченного, института уполномоченного, есть закон, который позволяет нам это делать.
Ну вот это Борис Титов, вот кандидат в президенты партии Роста. Какое впечатление, значит, что он себя рекламирует не в качестве кандидата в президента, а в качестве крыши бизнеса от силовиков и такого, как это есть такое слово в сленге, решалы, да? А он полезное дело делает в нынешней системе?
Я удовлетворен тем, что он есть.
То есть есть куда сходить пожаловаться?
Да, но есть разные люди, которые, так сказать, ищут для себя разные возможности защиты своих интересов. И для многих из них он является, ну, подходящей фигурой. Но, так сказать, что я могу сказать? Я не буду за него голосовать. Вот, я считаю, что, так сказать, такой подход, он хорош тем, что Борис Юрьевич, по-моему, находит взаимоотношения хорошие с властью и так далее.
Главное, что, с силовиками.
Да. Ну, так сказать, то, что это может привести к каким-то успехам, абсолютно не верю. Вот у меня такое впечатление, что в обществе нужно, чтобы было представлено несколько разных, как говорится, вариантов политики. И такая тоже политика возможна. Но я готов голосовать вот только за мою дорогую Ксению.
Хорошо, но вот что люди думают все-таки, можно ли такими способами или какими-то другими способами вернуть деньги, а может быть каких-то людей, которые с деньгами уехали, вернуть их в Россию? Мы провели опрос на Московской улице. Пожалуйста.
Можно ли вернуть капиталы в Россию?
Ну, тем, кто их туда увез, я думаю, совсем не надо. Им по барабану на Россию, в общем-то. Они не для этого это увозили отсюда.
Капиталы вернуть нельзя, потому что не дадут.
Смотря кто. Я думаю, кто-то сможет. Я думаю, что кому-то настоятельно попросит, он вернет.
Ну нет, конечно. Ну, люди же с головой. Тут все нормально, я думаю. И они все прекрасно понимают.
Да нет, конечно. Потому что устроено у нас тут так все.
Мне кажется, нет. Потому что они не захотят сами.
Они лежат же, наверное, на счетах в иностранных банках. Их, наверное, проще другим государствам как-то заморозить и все. А как их сюда весь вернуть, это вряд ли, наверное.
Я думаю, что это невозможно. Их просто не вернут. Владельцы не вернут. Обидно, досадно, но соловей.
Нет, потому что они уже вложили там в бизнес. И вряд ли будут его возвращать назад. Я в это не верю.
Ну вот, глаз народа, в общем, нет. А в это время Государственная Дума России голосует за очередную амнистию капиталов. Там идет законопроект, значит, это идет сверху, из Кремля. Путин, естественно, одобряет. Единая Россия проголосует. Евгений говорит, что вы думаете? Вот народ не верит. Может быть, вы верите, что благодаря президентским выборам и личной заботе Владимира Владимировича Путина, ну и некоторым потугам Бориса Титова, деньги вдруг какие-то будут вновь инвестированы в Россию, возвращены и так далее.
Ну, у меня очень слабая надежда на это сейчас. Хотя я считаю, что те шаги, которые сегодня делает Путин, и там Государственная Дума, и так далее, это, значит, естественные шаги в нынешней ситуации. Я полагаю, что мы находимся в таком положении, что мы должны делать определенные шаги навстречу власти, навстречу друг другу и добиваться того, чтобы шел какой-то процесс движения к новой России, демократической России, но такой, которая не сдается. И в то же время продолжается диалог с властью и имеет возможности, так сказать...
А где же такой диалог-то?
Ну, а вы же сами только что говорили. Ну, вот голосует эта самая Дума, то же самое думает президент. По этому поводу, если бы было доверие у бизнеса о том, что это все справедливо, и не было бы других шагов, если бы параллельно не было бы, скажем, процессов над Улюкаевым и Белых, то тогда бы они поверили как-то. А так доверия пока нет. Надо над этим работать. Но какие-то же шаги делают и демократические силы, и либералы там как-то шевелятся. Я лично считаю, что вот просто так добиваться в наших обстоятельствах, ну, чтобы власть ушла, сдала позиции, чтобы пришла какая-то другая власть и так далее, это несерьезно.
Что значит несерьезно? Ну, не а что, потому, нельзя что... менять власть? Нет, России. Можно. Самодержавие можно. Должно быть всегда.
Нет, я против этого. Но я просто не верю в то, что сегодня, если вы будете вести такой диалог, в котором вы не составляете представление о том, что за вами какая-то часть общества, какая-то сила, так, то это все равно ничего не даст.
Ну, подождите, а? Есть же способ. Вот, например, Григорий Явлинский идет на выборы и хочет доказать, что его программа демократическая, правильно, реформистская, она получит поддержку, да?
Я совершенно с ним согласен. Я уверен в том, что они занимают более или менее правильную позицию. И если бы не было молодой Ксении Собчак, я бы голосовал бы его в этот раз за них. С Григорием Алексеевичем нас связывают давние связи, так сказать, дружба, совместная работа и так далее. Ну, жизнь нас немножко развела в решительное время, но я считаю, что это очень достойная сила. Просто его возраст и возраст Ксении сегодня меня заставляет голосовать за нее.
Ну, а экономическая программа, там вот тот же Явлинский говорит, что надо там деньги давать на дома, дороги, там развивать вот через людей все и так далее. Разве это плохо?
Хорошо, я согласен, пожалуйста. Я за местное самоуправление, которое вот сейчас разрушается на наших глазах.
Так кто его разрушает?
Так не я.
Ну да, Владимир Владимирович Путин и его компания.
Ну, Путин,
компания.
Я не знаю, но во всяком случае его губернаторы некоторые недалеко от нас.
Ну, они губернатора же теперь сажают, правда?
Нет, это сажают не эти.
Ну, не за это, да, я понимаю.
Не за это, да, и других.
За вот коррупцию, например, сажают.
Ну, хорошо, за коррупцию. Но вот это вот за идею перехода к этим самым городским округам и включение туда всех городов, которые находятся на любом расстоянии, это сельских поселений, я считаю, что это, ну, как сказать, просто глупость, я не знаю, но это вредно.
И чиновникам так удобнее.
Это вредно, это вредно. Сегодня это делается, но сегодня я могу вот сидеть у вас и об этом, так сказать, открыто говорить. Кроме того, значит, я знаю, что выступает местные деятели из города Чехова Московской области, дежур такой, который имеет смелость говорить об этом и писать и так далее, и он депутат местного совета, который еще пока есть. Ну, это, так сказать, это, я же не говорил, что это, знаете, то, что вот мы хотим сделать постепенные, так сказать, движения в демократическом направлении, что это вот такое дело, которое просто будем собираться и улыбаться и говорить комплименты и так далее. Ну нет, это, я думаю, иногда будет, но вообще-то это редко. А вот, значит, то обстоятельство, что какое-то такого рода движение должно быть, и что власть должна понимать, что к ней просто так деньги от людей, которые сейчас уехали, кто с деньгами, кто без денег, из-за границы не вернутся. Это, значит, как бы такое свидетельство. Ну, конечно, этот самый наш Борис Юрьевич, он мог там уговаривать, сейчас он нас уговаривает, что, значит, его миссия была успешной, какие-то люди приедут сюда с деньгами и так далее. И тому
слушайте,
подобное.
Но историю, ну, например, я не знаю, как насчет посадок, вы упоминали там губернатора и министра, но вот есть история с человеком, который АФК-система владеет, Евтушенков, и он, по-моему, и посидел слегка, и отняли у него часть денег, которые он заработал. Да, по-моему, для бизнесменов это более, так сказать, серьезный пример, да, как обращаются с крупным бизнесом.
Ну, так ясно, что это не как бы не восстанавливает доверие к власти.
Не восстанавливает. Вот так она же это продолжает. Вот мне сегодня пишут, я написал, что вы у нас будете, а мне пишут, да вообще ни одна нормальная компания, ну, за исключением, может, ларьков, она без крыши из ФСБ и других силовых структур, ну, для кто помельче, они вообще работать не могут, потому что у каждого есть свой там партнер в погонах. Так с этой системой-то что делать, понимаете? Вот я не вижу у кандидата вашего, который вам нравится, или у некоторых других, прямого совершенно, в отличие от неучаствующего одного кандидата, Алексея Навального, ясного такого почина, что с этим надо заканчивать. что вот этих людей в погонах надо вывести отовсюду, из компании, из бизнеса, где они засели в качестве фактических таких вот высасывателей бюджета, а то и владельцев фактически прямых.
Ну, я могу вспомнить, предположим, 11 или 12 год и демонстрантов, которые ходили по улицам Москвы, они примерно то же говорили, то, что вот
поговорили, потом говорил, людей посажали.
Да, совершенно верно. Так вот, делай выводы. Почему? Я тоже мог бы там чего-то говорить.
Значит, кроме... мало выходило. Вот Алексей Навальный выводит
может
же
быть,
людей.
Может
правда,
быть,
да?
Может быть.
Но и бороться с коррупцией. А это разве не коррупция системная?
Нет, просто я таким способом у нас нельзя добиться успеха.
Почему нельзя добиться
потому
успеха?
Потому что власть имеет силу, и мы против силы привычно уступаем.
Скажите, а вот в 1905 году каким образом возникла замечательная Государственная Дума, которую либералы потом хвалили, был экономический рост и все прочее? Каким образом все там кадеты-октябристы попали в парламент, которого в России не было? Была ведь все-таки это исторический опыт более чем столетней давности. Была, извините, революция, и была всеобщая всероссийская стачка. И она привела к тому, что в России появился на какое-то время парламент, а не такие разговоры и увещевания. Ну, еще и войну проиграли, правда.
А? Ну, что я могу сказать?
Есть спасибо, же такой опыт.
Спасибо, что хорошую подсказку вы напоминание делаете тем людям, которые, так сказать ведут, участвуют в этой борьбе. Я, понимаете, свое дело, что мог, то сделал. Плохо, хорошо, но все-таки это было в 90-е годы. Сейчас я голосую за Собчак, потому что я уверен, что она находится ближе других к истине, учитывая ее молодой возраст.
Ну, получается, рассчитываю, что реформы-то обратимы, понимаете? Они оказались обратимы, не создали институтов, которые защитили бы эти реформы, да?
Ну, вот как не защитили? Я вам могу сказать, что такие институты созданы. Возьмите Конституцию 93-го года, прочитайте ее и посмотрите, что как правил Борис Николаевич Ельцин, вот сейчас как раз его 25-летие Конституции 93-го года, вот, значит, казалось бы, все было хорошо. А итог какой?
А выяснилось, что Конституцию можно не исполнять, можно ее поправлять и можно и принимать законы, которые Конституционный суд во главе с любителем крепостничества Зорькиным признает всегда правильными, и все. Вот любые, да?
Ну, это не совсем так. Понимаете, это до поры до времени. Вот Зорькин, само собой, значит...
На пятый равно... срок, да.
Да, это все дело во времени. К сожалению, я не доживу до того, чтобы, так сказать, увидеть, как Россия переменится. Но я глубоко убежден, что и реформы императора Александра II, и реформы Ельцина и Гайдара, они были совершенно правильные. И сегодня наша жизнь, по крайней мере, в экономическом плане, стало гораздо лучше, чем она была при советской власти.
Ну, я с вами частично соглашусь, хотя то, что сделал Александр II, он ведь не, так сказать, распустил общину, да, а наоборот даже ее укрепил. И Столыпину пришлось сделать то, что не было сделано Александром. И, собственно, это была одна из причин, почему реформы довольно медленно шли в той же деревне.
Просто
да?
Я...
Вот и Борис Николаевич Ельцин тоже много что не доделал с вашей помощью. По тем же институтам.
Да. Ну, так сказать, он как бы мое мнение об этом всем, что-то происходило в 90-х годах. У него было такое сначала ощущение, что надо идти и строить демократию. Сразу он, так сказать, не хотел длительных, как говорится, стараний Горбачева, сам возглавил этот процесс. А потом он увидел, что вокруг него этих самых демократов, которые были депутатами этой Думы, не Думы тогда еще, а
съезда
народных депутатов, что их, так сказать, меньшинство. И он стал это по-своему переигрывать, эту ситуацию. Но что, ты думаешь, что это уже все закончено было тогда? Нет. Это еще есть у нас время. И я очень рад, что Ксения Собчак появляется на политической арене. Я понимаю, что ее не выберут президентом, но она будет известна не только тем, что она в свое время там занималась там всякими развлечениями и так далее.
Слушайте, участвовали же в выборах там, ну, та же Ирина Хакамада, и что это изменило? Или Михаил Прохоров набрал там 8% и исчез с политической арены? Слушайте, значит, актеры мало. Приходят и уходят, даже талантливые.
Значит, мало. Я очень сочувствовал Прохорову. Ну, вот так сложилось.
Ну, ничего, это... вы ему не переживайте, он нормально заработал на этих выборах. Ну, по крайней мере, после них.
Я в работе с активами. Вопросу, по этому вопросу у меня никаких взаимоотношений с Прохоровым нет. Я считаю, что он сделал одно доброе дело. Он, по крайней мере, провел и удержал в Екатеринбурге на посту этого мэра или кто там, руководителя, да, Ройзмана. Вот и хорошо. Уже что-то есть.
Хорошо. А скажите, на ваш взгляд, все-таки, за что наказаны 8 годами заключения два известных системных либерала, это Алексей Улюкаев и Никита Белых?
Понятия не имею. Я считаю, что это просто вредительство.
Прямо вы сталинским языком заговорили.
Ну, хорошо. Ну, что мне делать? Я что должен сказать, что Улюкаев, который был министром, ну, он слишком, видно, любил так сказать, вот, высокие посты и так далее.
Он его... искал дно все время, рассказывал, да. Мы оттолкнулись от дна, ну, скоро вот, из кризиса, да, выйдем, так сказать, опять новое дно.
Когда он был на своем посту, я особенно его взгляды не разделял, но я его знал с тех пор, как он работал помощником Гайдара, и поэтому у меня к нему было общее доверие. Что касается Белых, то я, это мой друг. Я, понимаете, очень страдаю из-за того, что над ним издевались и, в конце концов, вот это вот все устроили. Я не верю ни в какие его те самые взятки, прегрешения и так далее и тому подобное. Все эти доказательства...
То есть для вас обвинения... решение суда не существует? Или суда не существует?
Мои друзья из демократического лагеря, они говорят, Евгений Григорьевич, ради бога, говорите сегодня о верховенстве права. Не говорите о верховенстве закона, потому что законы у нас разные. А право – это естественное, такое, естественные ценности, и мы всегда сможем их выделить. Но я согласился, я теперь говорю о верховенстве права. И о том, что вот там такой суд или всякой суд. Ну как, вот мы сейчас наблюдали. Я был в качестве свидетеля от защиты.
Но вас не допросили.
Ну, меня не допрашивали, но мне слово дали. Я выступал там, это было в тюрьме. Там то, что можно было сказать, то, защиту моего, я был свидетелем защиты. Значит, все, что я мог сказать в защиту Никиты Юрьевича, я сказал. И я бы еще больше бы сказал. Ну, так мне сказали, спасибо, до свидания, там еще допрашивали там, или расспрашивали людей. Но потом они вынесли соответствующий приговор.
Значит, но один эпизод сняли, второй эпизод очень странный, что якобы взяткодатель зашел в администрацию области, а его нет ни на камерах, ни в каких журналах, и ничего не зафиксировано. Ну а третий, значит, сумочка, этот пакетик с бутылкой вина, и с днем рождения, да, вот как бы вот, выглядит, да, конечно, все как провокация и какая-то странность.
Так оно и есть.
То есть вы верите, так, что
да,
это...
Да, я не верю, я знаю, потому что, почему я знаю, потому что я многие годы дружил с Никитой Юрьевичем Белых, и я знал характер этого человека, ему это все не нужно, понимаете, вот оппозиция прокуратуры или позиция этого... суда, ну не суда, это следователи и так далее, она была, ну, исходила из другого. Она, это такие инстанции, которые всегда выигрывают. Суд всегда оказывается...
Ну, оправдательных приговоров меньше, чем при Сталине, все мы знаем, меньше процента.
Да. Ну, а что, я должен сказать вам, что я, так сказать, слушаю и верю. Я после
Но с другой
этого...
стороны, ведь губернаторы известны, они там какие-то деньги все время собирают. То на богоугодное заведение, то на какое-то военно-историческое общество отвратительное, то на...
Почему отвратительное?
Ну, потому что это институция по одурению и охмурению народа мединского, то еще на какую-нибудь вещь.
Но
крайне
это
полезную.
Это же и белых делал.
Так вот, в том-то и дело, что у нас законодательство во многих случаях не проводит разницы между тем, что собирают и даже иногда наличными на богоугодное заведение, и, собственно, взяткой. И были до этого случаи, когда мэры, например, да, собирали с бизнесменов там на ремонт чего-то, а потом их через какое-то время сажали за то, что они, вот на, хотя деньги потрачены было выяснено в городе, и себе человек ничего не взял, а человека сажали. Эти истории Никита Юрьевич должен был знать. Вот. Если он в эту систему пошел работать, то он должен был, наверное, все-таки быть осторожнее в общении с сомнительными разнообразными фигурами, которые приглашают в ресторане посидеть, а потом суют пакет неизвестно с чем или там намазанным краской.
Я, так сказать, должен сказать, что я в этом вопросе ну как-то близок к вашим взглядам. Но сказать так, что вообще лучше ничего не делать, это неправда. А та линия, которую вел у себя на службе вот, в Кировской области Белых, мне кажется, она была очень близка к истине. Он, и причем это же был не первый случай, потому что были другие еще случаи, я сейчас не вспомню, кто предлагали, чтобы дали возможность губернаторам вот выполнять какие-то такие работы, собирать деньги, вкладывать деньги эти таким образом, чтобы часть была частная, часть была государственная и так далее. Им запретили. Значит, но это дело не пошло. Но пришел Белых, и он все-таки пробил. И это дело имело успех. И я был сравнительно незадолго до его ареста. Здесь была конференция, которую проводил институт, финансовый институт Министерства финансов. Директор там, господин Терехов, очень симпатичный парень. Вот, и там об этом шел разговор, в том числе вот это инициативное бюджетирование. Вот и там как бы...
А вот инициатива, Евгений Григорьевич, в российском обществе, она как раз, как мы видим, наказуема. Так что...
Да, я вот, понимаешь, остальные губернаторы думают так же, как и ты.
Слушайте, но с другой стороны, почему? Есть много инициативных губернаторов, которых посадили, или там сейчас суды над ними будут, и есть гораздо меньше сомнений, чем по Никите Белых. Там, вот, пожалуйста, только что в Дагестане большая группа товарищей, так сказать, бюджет почистила. Мария, Удмуртия, да, вот,
ну, понимаете? Я могу сказать так, что вот работал Никита у себя в губернии, и я, так сказать, когда каких-то других губернаторов, так сказать, обвиняли и прочее, сажали, ну, я как-то так верил, ну, действительно, ага. У нас такое взяточничество в верхних слоях, безобразие и так далее и тому подобное. Но потом это произошло с Никитой, я про него-то знаю точно, что он это не может делать. Я сразу стал думать, хорошо, а почему этого взяли? Так уж виноват этот самый бывший губернатор Марийской республики, или как его, президент Маркелов, которого тоже взяли, за что я сейчас не помню, но я слышал, как он...
Якобы прямо... тоже кому-то покровительствовал.
Ну хорошо, но он много чего сделал для города Йошкар-Олы. И то, что он построил там эти самые копии сооружений из города Брюгге, мне все говорили...
Ну, украсил город, но может он и свой карман украсил. Вот вам скажут, вы против борьбы с коррупцией.
Ну, дорогой мой, я тебе повторяю еще раз, что я не буду ничего говорить в защиту этих ребят, но у меня возникли сомнения и по его, по вот, Маркелову, и по другим, кого я слышал.
И по Улюкаеву вы сомневаетесь?
Конечно.
А надо ли было Алексею Валентиновичу Улюкаеву ходить к Игорю Ивановичу Сечину и брать у него чемоданчик то ли с вином, то ли с колбаской?
Я бы не пошел.
А на самом деле там пошел. Денежка лежала.
Ну хорошо, а вот
2 миллиона.
Но Белых же никуда не ходил. Ему как бы его предупредил его этот самый человек, с которым вел переговоры, Зудхаммер как-то его, значит, давайте, я вам вручу это дело в руки непосредственно и так далее. Это,
ну вот, это вручу, было не теперь так. Сидит.
Ну вот, да, согласился.
Хорошо, я, пожалуй, уже у нас времени мало осталось, но тем не менее вас спрошу. Вот в этой всей обстановке, о которой мы поговорили, а тем не менее есть люди, близкие к вам, там тот же Алексей Кудрин, которые сидят и в который раз пишут какую-то программу для очевидного победителя, переназначенца или там, как тебе говорят, пересидента, да, президента Владимира Путина. А вот, и что, вот зная все это, на что можно рассчитывать? Вот в ближайшие там теперь шестилетку, да?
Ну, это как раз, я бы хотел, чтобы завтра все переменилось, но этого не будет.
А что будет?
А вот будет постепенная такая работа, борьба, значит, подсовывание разных документов, которые вы считаете полезными. Кто-то с другой стороны будет приходить и требовать, заберите вот это вот, не смотрите, это все ерунда, и все эти либералы, Кудрин, Силуанов и так далее.
Мировая закулиса, да?
Да, мировая закулиса и так далее. И, ну, я считаю, что все-таки это мои друзья и союзники, а те люди, которые с другой стороны, ну, что я могу сделать? Я... считаю, что рано или поздно они проиграют.
Ну так а что, а если говорить чисто экономически, так вот Россия будет стоять на месте или да, будет она, развитие?
Значит, до тех пор, пока такие люди будут у власти, до тех пор, или до, ну, будут иметь возможность доступа к власти и так далее, то тогда мы будем потихонечку катиться вниз, что наблюдается сегодня. Потому что мы все говорим о том, что, так сказать, вниз это тогда, когда меньше, чем мы делали, предположим, вчера. А на самом деле не в этом дело. А дело заключается в том, что у вас идет какой-то рост в мире. Понимаете?
И, скажем, ну да, американский бизнес отправляет ракеты на Марс.
Да, совершенно верно. Еще какие-то. И мы видим, что поднимается... В Германии, так сказать, новая как бы, волна развития, в других европейских странах, скандинавских и прочее. Ну, мы, значит, так сказать, задерживаемся, отстаем. Мы, так сказать, лицо...
Так говорят, Россия особый путь, вот будет отставать.
Вот это вот как раз и есть, вот особый путь, это и есть верный признак того, что идем не туда.
Угу. А когда туда-то пойдем?
Ну, мы же вошли туда, я так думаю, что вот... займет видное положение Ксения Собчак, а рядом с ней этот самый Навальный, рядом с ней Явлинский, и значит, мы потихонечку, значит, будем поворачивать. Я, к сожалению, не рассчитываю дожить, но это совершенно неизбежно произойдет.
Ну что ж, Евгений Ясин, профессор, научный руководитель Высшей школы экономики, исторический оптимист, как всегда, да, был в эфире «Радио Свобода», а вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.